Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа вы услышите беседу директора нашей радиостанции Евгения Никифорова с заместителем декана философского факультета МГУ Алексеем Павловичем Козыревым. Главная тема этой беседы посвящена столетию Октябрьского переворота и 150-летию его идейной базы, книги, которую называли «Библией социализма». Это «Капитал» Маркса.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас. Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви». Поддержите нас любым удобным для вас способом. И мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров. И сегодня мой собеседник Алексей Павлович Козырев, заместитель декана философского факультета Московского университета.
Здравствуйте.
Ну, почти что год прошел с тех пор, как мы последний раз в этой студии говорили с вами на разные темы. Ну, собственно, философия как какая-то научная дисциплина сейчас, мне кажется, и не существует, а есть просто очень умные люди, которые мудрствуют, занимаются вопросами мудрости.
Сейчас не только философия существует как научная дисциплина, но уже и теология стала отраслью науки. Так что в этом году готовится первая большая светская конференция по теологии. Митрополит Илларион, я знаю, ее инициирует, чтобы показать, что это научная специальность. А уж про философию-то и говорить не приходится, поскольку защищаются диссертации. Есть институт философии Российской академии наук. Так что как ни крути, а научная дисциплина.
Но я не это имел в виду. Не хочу отказывать философию научности, просто сейчас нет какой-то единой и цельной школы, скажем, философии.
Просто мы науку понимаем очень однозначно. Вот когда нас критикуют, и особенно теологов критикуют, какие-нибудь биологи, они говорят, мы учим, что на веру нельзя ничего принимать. Мы учим, что интуиции никакой не должно быть. Должны быть строгие доказательства. Исходим из фактов. Да? Но ведь это только одна сторона науки. Это может быть, и то я не вполне уверен, что это полностью исчерпывает методологию естественных наук. А вообще говоря, наука может допускать и сферу непознанного, непостижимого, как говорил Франк, и сферу откровения, потому что, допустим, герменевтика библейская работает с Библией, как со священным текстом, и является наукой. Да? Но сама Библия – это не научный трактат, написанный учеными, а богооткровенная книга, да? Которую мы с помощью научных методов, палеографии, герменевтики можем изучать. Ну вот, поэтому наука более широко должна пониматься, чем вот такая строгая наука естествоиспытателей.
Мне кажется, что любая наука, любая познавательная деятельность человека это в значительной степени что-то такое иррациональное. Нам иногда кажется, что мы это продумываем все, что это продукт систематического размышления. А очень часто это просто интуиции, которые приходят откуда, не весть откуда приходят.
Эврика архимедовская. Я нашел, да. Это опять-таки какое-то озарение. То, что выше нас, то, что открывается нам. Не только в религии, не только в вере, но и в науке. В Менделееву во сне открылась периодическая система, да, таблица элементов. Поэтому, конечно, существует вот этот момент за краем рационализма, рациональности.
Ну, собственно, Алексей Павлович, я хотел бы, чтобы мы не столько эту тему раскрыли в сегодняшней нашей программе, хотя она для меня очень интересна сама по себе. Может, в следующий раз как-то. Но я хотел бы расспросить вас и поговорить как человека, наблюдающего научное описание общественных процессов через философию, публицистику, книги, через науку размышления о революции. Мы сейчас находимся в году, столетия со дня революции, и 150 лет главному труду, который привел к этой революции, это Марксов «Капитал». То есть, ну, как бы идейная база. Если еще в 90-х годах, ну, 80-х годах, ну, было всем понятно, что марксизм полностью дискредитирован, и левая идея коммунистическая, все с энтузиазмом принимали вот это обрушение коммунистических обкомов, райкомов и так далее, и так далее. Напомню нашим слушателям, что никто же не вышел защищать ни один даже маленький райком в то время, да? Ни один секретарь райкома не вышел его защищать. То есть она, естественно, обрушилась, всем было понятно, что все и заврались, и залгались, и так далее. И всем были понятны недостатки этой идеологии, и так, как она воплощалась у нас в России. Сейчас я вижу немножечко другие тенденции. Какое-то розовение, еще, может, не покраснение в китайской песенке, да, краснеет Восток, да, но какое-то ощущение есть вот этой новой привлекательности, что ли, вот этой коммунистической идеи. Есть ли, во-первых, такое явление, или это мне кажется? И что за ним стоит? И как к этому относиться? Вот, собственно, мои основные вопросы. Вот столетие революции, что произошло, что это за событие было?
Ну, во-первых, нельзя сказать, что основной идейной программой революции 17-го года был марксизм. Потому что революцию не стоит сводить только к октябрю. Был февраль, была буржуазная революция. И это была классическая буржуазная революция, кстати сказать, вторая уже в России после 1905-1907 года. Она была связана с отречением государя, с падением монархии, с привуселением парламентаризма, да, в России, с созданием временного правительства, да, и с задачей собрать учредительное собрание, которое, кстати сказать, не было исполнено, оно было разогнано, это собрание, да, пришел матрос-железняк, но это будет уже после октября 17-го года, в 18-м году, вот, которое должно было собрать новый парламент, вот, то есть цели и задачи этой революции были сугубо буржуазными, вот, а
экономическими,
политическими. Вот, и в основании тех политических сил и движений, которые представляли собой мейнстрим февраля, отнюдь не лежала марксистская идеология. Вот. Даже наоборот, можно сказать, что те же, допустим, кадеты были критиками марксизма. Сборник «Проблемы идеализма», вышедший в 1902 году под редакцией Петра Струва, уже к тому времени ушедшего из марксизма, разочаровавшегося в марксизме, был антимарксистским. Да? Там была критика Трубецкого, написанная о Марксе в этом сборнике. Поэтому марксизм, в общем-то, оказался на кону истории, ну, в известной степени случайно. Как случайной была и победа большевиков, я считаю. То есть они просто воспользовались историческим замешательством, а может быть и враги, противники наши в Первой мировой войне, немцы, подсуетились, потому что пломбированный вагон действительно был, и лидера большевиков доставили в советскую, тогда не в советскую, еще вот в буржуазную Россию, кружным путем через Финляндию, через паром, да, ехал этот поезд несколько суток, и Ленин прибыл на Финляндский вокзал. Так что в известной степени мы можем себе представить сценарий этой революции, как бы он проистекал, если бы не было октября. И, наверное, тогда Маркс, ну да, был бы одной из исторических фигур, его бы, наверное, даже изучали в университетах, как такой частный случай философии хозяйства. Вот. Но он не превратился бы в идеологическую глыбу, да, которой ставили памятники, открывали станции метро, и до сих пор еще в Москве мы находим совсем незаметные рудименты этой эпохи.
И памятник Нет, и заметные, Марксу. Если говорить о глыбе, так именно глыба.
Глыба,
да, гранитная гигантская.
На Театральной площади.
На Театральной, неуместно совершенно, да. Но вот стоит глыбина.
Вот, и я думаю, что и не уберут, потому что вот сразу возникнут оппоненты, которые скажут, что ну, это величайшая фигура европейской цивилизации, культуры, истории. Как вы посмеете? Уж скорее Ленина уберут, чем Маркса.
Да? Ну, сейчас вовсе у нас не популярно, в отличие от Украины, где-то Ленина повал случился. Да, да? Да. У нас эта идея не популярна. Я должен сказать, что и не поддерживаю консерваторов, вот, законсервировать и вот этих всех маленьких, в лучшем случае цементных или асбестовых Ленинов, которые растыканы по всей стране, которые не украшают наши города и села. Тут почистить бы и имело бы смысл, конечно же. Но там, где это составляет большие капиталовложения.
Есть как раз, вы говорите о левизне, о Алой Заре, которая занимается. Есть люди, которые говорят, что не надо трогать, потому что раз на Украине сносят, то мы обязательно должны оставлять. Вот. Я так не считаю. Я не являюсь сторонником революции Майдана и не являюсь сторонником того, что сегодня происходит на Украине, откровенного безумия с запретом георгиевских ленточек, социальных сетей, железнодорожного сообщения. Это просто безумие. Но какие-то элементы десоветизации, которые там происходят, разумные элементы, я вполне с ними согласен. Я считаю, что, конечно, надо оставить те памятники, которые представляют историко-культурную ценность. Вот. А истуканы, идолы, которые стоят в каждом селе, они абсолютно не нужны.
Ни селу не нужны, ни городу.
Ни городу, да.
Вот как раз вы наметили замечательно совершенно основные темы, которые я хотел бы, чтобы мы разъяснили народу. Потому что за многие-многие десятилетия, за 70 лет советской власти, накопились уже очень точные, ну, привязанные смыслы, не всегда точно определяющая суть явления, но являющаяся с эмоциональной нагрузкой. Сказать, буржуазная культура. А это все буржуазные привычки. Там, что-то такое в этом смысле. Буржуазная революция. Что такое буржуазность? Что такое буржуазная революция?
Ну, это революция, которая действительно ведет к установлению людей, которые обладают капиталом, которые являются предпринимателями, которые осуществляют свободную экономическую деятельность. И, условно говоря, это власть капитала в обществе. То есть это власть людей, которые обладают финансовыми потоками, контролируют их, являются крупными собственниками, которые нанимают людей, не имеющих собственности, для осуществления наемного труда. Вот. То есть это общество, где поневоле господствующим является именно материальная сторона в жизни общества. Вот. И в этом плане мы, конечно, после советской эпохи попадаем вот как раз в ту ситуацию, которая в гораздо большей степени подлежит описанию капитала Маркса, чем та реальность, в которой жили в советскую эпоху. Потому что что такое была политэкономия социализма, нам в университете никто не мог объяснить. Вот, нам достаточно внятно читали «Капитал», как он функционирует, что такое трудовая теория стоимости и так далее. Но вот что такое политэкономия социализма, это никак не описывалось Марксом и классическим марксизмом.
Ну, да? Как всегда, до основания, а затем. А что затем?
А теперь мы живем в эпоху действительно буржуазного общества, где существует колоссальное имущественное расслоение, где к власти приходят люди, как правило, являющиеся крупными собственниками, вот, и все эти лукавые попытки переписать на тещу, вот, когда мы знаем, что у многих депутатов Государственной Думы есть собственный бизнес, есть крупная собственность, в том числе и за рубежом, счета в иностранных банках, но это принадлежит не им, а тещам, детям, женам, кому угодно. Это лишний раз показывает, что власть формируется по определенному принципу. У кого есть деньги?
Мало того, те партии, которые сейчас у власти, и КПРФ, и коммунисты, и ЛДПР, и все остальные, даже в список попасть.
Вот ну, мы прекрасно знаем
партии, только за деньги.
Историю,
стоит это миллионы.
Историю депутата Вороненко, да, который оказался на Украине и стал поливать грязью нынешнюю власть российскую, да, знаем, сколько и что он оставил в качестве завещания своим прежним женам, своим нынешним женам, да, и, конечно, это никак не вписывается в образ классического коммуниста, который должен отказаться от всякой собственности, потому что, ну, сознание такой советской идеологии, коммунизм, коммунист — это аскет, это почти что аскет без Христа. Да? Нам рассказывали про голодные обмороки Цюрюпы, наркома продовольствия, да? Про то, как отказывались от всяческих благ соратники Ленина. Вот. Ну, действительно, может быть, кто-то и отказывался тогда, но, конечно, образ коммуниста, который мы имеем перед глазами сегодня и теперь, и, во всяком случае, коммуниста, который идет во власти, который заседает в определенных фракциях, определенных органов власти, федеральной, муниципальной и так далее, далек от образа Цюрюпы. Это не Цюрюпы.
А что же такое в таком случае буржуазный строй? Во-первых, хорошо ли это или плохо? Ну вот я задаюсь вопросом так, ладно, отобрали, раздали, а что дальше? Вот
конечно,
подбирали это... все. А кто будет управлять этим делом? Вот, например, я думаю, у нас с вами близкий темперамент. Вот, ну, убейсь, я не пойду заниматься бизнесом. Ну, мне это просто скучно, я не могу этим заниматься, это не мое совершенное дело. А кто-то же должен заниматься и финансами, и заводами, изобретать что-то такое,
конечно,
внедрять-то.
Конечно.
Это в какой-то степени это естественно.
Конечно. И люди, конечно, не будут делать это за совесть. Вот как в советские времена предполагалось, что те, кто много зарабатывает, ну, например, оперные певцы и певицы, да, должны 90% своего дохода отдавать государству. Как это и приходилось сделать там Елене Образцовой, Ирине Архиповой, Евгению Нестеренко, которые выступали на лучших мировых сценах, да, и потом, когда началась перестройка, они благополучно все, ну, не все, некоторые из них остались, уехали в Вену или куда-то еще, где они смогли на остатки дней своих получать настоящие гонорары за свое искусство. Но, конечно, материальный фактор и материальный интерес, и рычаг, и стимул материальный, безусловно, должен быть. Но хорошо это или плохо, буржуазное общество? Скорее плохо, чем хорошо. Потому что это общество не существует без определенных сдержек, противовесов, ограничителей, ограничительных факторов, которые должны каким-то образом умерять вот этот постоянно растущий пыл, как в марксизме был такой закон неуклонно растущих потребностей человека. Да? Ты удовлетворяешь потребности, а потребности наглые все растут, 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 и границы им нет. Вот что-то должно их ограничивать. Только КРУ там, или счетная палата, к сожалению, не выполняет эту функцию ограничителя. Духовные факторы, вот как писал Макс Вебер, что в протестантизме это была христианская вера этих предпринимателей, которые понимали, что, ну, есть еще и грех, и что Христос накажет, если ты зарабатываешь деньги, допустим, не помогаешь ближним, не отдаешь этот капитал хотя бы частью на какие-то нужды социальной благотворительности. Ну, христианская вера у нас сегодня процветает, но тоже она как-то очень мало связана с материальной стороной жизни. То есть вера отдельно, а поведение человека в быту, в социуме, в социальных практиках очень часто, я не скажу всегда, потому что есть православные бизнесмены, есть православные меценаты, но очень часто существует в совершенно отдельной плоскости. Вот. Yes. Кесарю Кесарева, Богу Богова. Да? Вот. И поэтому и причина в том, что марксизм возвращается и заря алеет, потому что растет социальная несправедливость, растет социальное расслоение общества. Я вот недавно смотрел ролик, записанный на Дальнем Востоке, где пенсионеров спрашивают, какая у них пенсия, что они думают об этой власти. я думаю, что нашим радиослушателям не надо рассказывать, да? Ответ примерно очевиден. Пенсия от 7 до 15 тысяч рублей, вот получая такие деньги, особенно на Дальнем Востоке, где жизнь дороже, чем в Москве, может быть даже. Вот,
не может быть, а точно.
Понятно, что люди думают о власти. Понятно, что они думают о власти. Это можно даже не комментировать. Поэтому и возникает социальный протест. Возникает, растет, ширится. То есть бедный человек может жить достойно. Может жить достойно. Может быть даже и счастлив. А вот нищий человек вряд ли будет счастлив. Нищий в материальном отношении, не в духовном. Потому что все-таки мы молимся в заповедях блаженства. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Вот. Но мы не говорим, что человек для того, чтобы наследовать Царство Небесное, должен жить в нищете, не иметь возможности купить кусок мыла, чтобы помыться, свежее белье для того, чтобы переодеть, не иметь второй пары обуви. Вот. Такая нищета не предписана.
А вот интересно, что наш знаменитый драматург так и говорил, что бедность не порок.
Да.
Но Оскар Уальд говорил, что нищета – это уже порок.
Да.
Нищета ведет к дальнейшим...
К унынию, к озлобленности,
к продажности чрезмерной. Вот да. Мы в эти дни, когда громадные массы людей в очереди стоят к святителю Николаю, храм Христа Спасителя, там же вот этот эпизод с тремя мешочками злата, который святитель подбросил в окошечко этому разорившемуся. Там же история, если вы помните, какая. Здесь был олигарх, грубо говоря, нашими словами, очень богатый человек. Ну, как все в бизнесе бывает, сегодня есть, завтра нет. Это очень неустойчивая такая система. Он потерял практически все свои деньги. И от этой нищеты, от этого безумия, не практически, а все, просто нечего есть было. От этой нищеты к нему пришла вот страшная, порочная мысль. Продать своих дочерей в публичный дом. Или сделать у себя, да, чтобы далеко не ходить в публичный дом. И святитель-то их спас вот таким вот образом. И он и вразумил тем самым.
Ну, мы в русской культуре помним начало преступления и наказания Достоевского, да, история семьи Мармеладовых, с таким почти что мазохизмом, описанная Достоевским, да, как мать перед дочерью встает на колени после того, как она первый раз возвращается с блудилища, Сонечка пошла и продала себя, потому что нечего было есть маленьким деткам. Конечно, это трагедия. И не стоит закрывать глаза на те социальные язвы, изъяны и пороки, которые существуют в нашем обществе. Вот. Церковь у нас активно начала осмыслять социальность, да, социальные факторы нашего бытия, приняв основу социальной концепции в 2000 году. Это очень интересный и глубокий документ, который почему-то сейчас мало перечитывают, к нему мало обращаются, вот, где описаны и отношения церкви к государству, и отношения церкви к экономике, и к бизнесу, и ко всему. Но вот повседневной, наверное, такой риторике мы говорим, что церковь занимается спасением душ своих верующих, и она не должна вникать в материальные обстоятельства их жизни. Я думаю, что должна. Вот, и она должна выработать какой-то язык, который должен быть языком критики современного буржуазного общества. Потому что если церковь не выработает такого языка, то его уже выработал марксизм. И эта марксистская риторика в мягкой форме или в жесткой форме будет возвращаться, будет снова проникать в общество. Вот. А эта риторика, она не только, скажем так, эгалитаристская, так уравнивающая, да, но она и атеистическая. То есть она враждебна по отношению к религии, которая мыслится Марксом как душа бездушного мира, вздох угнетенной твари, да, мы все угнетенные твари, и мы все вздыхаем постоянно. Ах, Господи! Да, вот, и как опиум народа. Не опиум для народа, как потом скажет Ленин, а опиум народа. То есть опиум – это что-то такое, что, с одной стороны, обезболивает, да, позволяет выносить тяжелое положение, а с другой стороны создает эффект привыкания, наркотический эффект. Да? То есть это выражение, оно двусмысленно, амбивалентно у Маркса. Ну, вот, но очевидно, что вот такой классический марксизм, он враждебен религии, несмотря на любые попытки...
Природно.
Потом...
Внутри самой системы заложено.
Были попытки ревизионизма, там, Бернштейна, вот, Каутского, изобразить религию частным делом человека. То есть, ну, вот хочет, пусть верит, ладно уж, что там, оставим ему, там, коммунисту, возможность ходить в церковь и верить в Бога. Даже в советском марксизме были такие гуманистические и даже религиозные, может быть, какие-то крипторелигиозные мотивы. Вот, достаточно вспомнить Генриха Батищева, который просто ушел из марксизма и пришел к христианству. Стал глубоко верующим христианским мыслителем, да, в советской культуре, да. Или Карла Кантера, ушедшего уже из жизни, тоже марксиста, философа старшего поколения, который верил в возможность соединения религиозно-гуманистических идеалов и марксистских идеалов.
Да и сейчас же есть такие попытки. Тот же Зюганов-то. Мы с ним неоднократно говорили, он однажды даже мне посвятил достаточно долгое время, рассказывая о своем отношении к религии. Так,
я не считаю, что примерно что вот это то, обязательно что должно быть неискренним. Это может быть даже очень искренним.
Я думаю, да.
Да. Но это не соответствует классическому марксизму. Это не соответствует духу самого Маркса, который был потерявшим веру или неверующим евреем, да, человеком иудейского происхождения. У Булгакова есть статья замечательная «Карл Маркс как религиозный тип», у отца Сергея Булгакова, где он показывает, что Маркс ушел от иудаизма и создал свою собственную религию, где какие-то элементы иудаизма, например, представление о грядущем царстве Израиля, о царстве Божьем на земле, сохраняются, но только сохраняются в такой вот секулярной сфере. Потому что что такое коммунизм? Это и есть царство Божье на земле, но царство Божье без Христа. Да? Это состояние, где все люди станут совестливыми, справедливыми, достойными, творческими, свободными. А как они станут?
Вот вопрос, действительно.
Да. Как? Если есть первородный грех, если есть человек пораженный, как бы воля его и душа его и совесть поражена этим первородным грехом, который описывали и величайшие писатели. Вот весь Достоевский. Это рассказ о первородном грехе, где человек хочет сотворить благое, а не может, потому что он тут же падает, вот, едва успев приподняться. И что, это все исчезнет, это пройдет, и человечество вступит в период каких-то совершенно гармоничных отношений, где человек не будет думать о заработке, не будет думать о финансовой стороне существования, и сразу станет святым, прекрасным, благополучным и способным к творчеству. Ну вот, ну, тут еще надо доказать, что всякий человек по природе своей наделен творческими талантами, да, вот, я не думаю, что каждый человек обязательно должен быть гениальным художником или прекрасным певцом. Есть люди весьма скромных талантов, умеренных талантов, но это не значит, что они должны быть аутсайдерами какими-то в человеческой жизни.
Мы же все знаем, что мы не Образцовы, не Архиповы. Да. Которых вы упомянули, это понятно. Но вместе с тем наша с вами способность чувствовать этот великий дар, восторгаться этим талантом, это же и говорит о том, что и у нас этот талант жив.
Конечно.
Мы же подобное познаем с подобным. Мы просто не можем так же сказать, так же красиво сформулировать, но примерно так мы думаем. Господи, как хорошо сказано, а какая длинная, красивая и точная мысль. Это приводит в восторг меня, например.
Ну вот вопрос действительно, каков должен быть этот язык церкви, который должен быть языком третьего пути, если можно так сказать.
Есть какие-то у вас представления об этом?
Католики встали на этот путь, начиная с энциклики Льва XIII «Рерум Наварум», «Новым вещам», да, которая появилась, по-моему, в 1891 году и была как раз отзвуком на первые маевки, которые происходили в промышленных городах Соединенных Штатов Америки. Ну вот, то есть, когда вот этот развитый капитализм стал вызывать открытый социальный протест, католическая церковь очень быстро сориентировалась и стала говорить о том, что церковь должна заботиться о нуждах трудящихся, о бедных, о рабочих.
И, но она же не может заменять собой социобес, превращаться в социальную систему. Ее же задачи-то церкви несколько другие.
Не может.
Вот здесь проблема. Кстати, вот это латиноамериканское богословие, социальное, христианское, да, и в церкви там было...
Теория освобождения.
Теория освобождения. Там же это было это мощное движение, на самом деле.
Кстати, я когда был в Латинской Америке, в Бразилии, это был 99-й год, три слова я выучил по-португальски. Это мускуласао, так называются залы фитнеса, да, или места, где занимаются спортом, да, глобализасао, глобализация, и либертасао. Освобождение. Теория освобождения действительно была настолько популярна вот в католической среде, очень верующей Латинской Америки, самой пассионарной, наверное, в христианском католическом мире. Мы говорим западное христианство, католицизм, западное христианство. Да какое западное христианство? Вот. Что была бы католическая церковь там, без Бразилии, Аргентины и так далее. Вот. И действительно, вот эта риторика, она очень левая эта риторика, да, теория освобождения. И, наверное, она вряд ли нам подходит. Вряд ли нам подходит. Мы должны найти какой-то свой способ говорить об этих проблемах, причем говорить публично.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу директора нашей радиостанции Евгения Константиновича Никифорова с Алексеем Павловичем Козыревым, заместителем декана философского факультета Московского государственного университета.
Патриарх наш, святейший патриарх Кирилл, он очень активно как раз формулирует свои мысли относительно революции, относительно исторического пути России. Он дает оценки произошедшему, да, очень взвешенные, на самом деле, оценки, которые могут даже стать некой основой общественной дискуссии, потому что мы до сих пор даже не пришли к согласию, как называть это событие, Великая Октябрьская социалистическая революция. Великая русская революция. Сейчас предлагают другой термин по образу Великая французская революция. Говорят, ну вот французы неоднозначно относятся к своей революции.
Очень неоднозначно.
Взятию Бастилии, к Тормидору, но тем не менее 14 июля...
До сих пор мощнейшие монархические слои.
14 июля является национальным праздником и как бы таким днем национального объединения, якобы, да. Ну вот давайте назовем этот праздник, это событие Великая русская революция. Вот. Другие говорят, нет, это был Октябрьский переворот. Это было событие, которая обрушила там 900-летнюю историю России, которая шла по нарастающей к своим вершинам, и вдруг как дерево обрубили, да, вот комета прошла, и все русская история пошла на смарку. Вот. Разные позиции, разные интерпретации, и патриарх вносит определенную ясность, да, давая интерпретацию этому событию, которая позволяет не отбросить то, что случилось после 1917 года, и не представить историю России как такой пробел с черным пятном 80 лет. Да? Потому что вопреки или благодаря, тоже вопрос, да, но после революции началась индустриализация, вот, которая сделала страну мощной экономической державой. С этим трудно спорить.
Так многие же, вот, с одной стороны, вот, защитники советской эпохи, ярые такие защитники, которые считают, что говорили плохого о советизме, о советской власти, все это неправда, это клевета, это навет, потому что мы там запустили Гагарина, мы там сделали Першинги, ну не Першинги, это, так сказать, какие-то большие ракеты, ну, какие угодно там ракеты, атомную бомбу сделали, магнитку построили, Днепрогэс и так далее, и так далее. Но мы же с вами также знаем, что практически все эти планы, ну, за исключением Гагарина. Хотя Циолковский, конечно, родился в эпоху
царскую.
Вместе с тем, идея-то. Та же идея, просто технически она стала возможна лишь практически в середине 20 века осуществима. Но по-настоящему-то все эти планы, как у Гойл-Ро этот план знаменитый, этот же план вынашивало царское правительство, и оно разрабатывалось, это не просто идея была. Это был план, который просто подхватил, потому что, ну, как это реальная потребность экономики, при каком политическом строе там, это уж не важно. А вот средства, которыми...
Но Россия была очень мощной, и даже советская эпоха практически до конца своего существования сравнивала свои показатели с 1913 годом. Да, они превзошли в ряде сфер, в ряде отраслей, в ряде где-то достигли после окончания Второй мировой войны 1913 года. Но ощущение было такое, что мы все время топчемся вокруг 1913 года, вот, и страна была настолько мощной, настолько сильны экономически, что думали, что даже война, в которую мы вступили, чтобы защитить честь наших братьев-сербов, да, не нанесет ей столь великого экономического ущерба. Не рассчитали. Война погребла под собою империю, война погребла под собой страну, война ослабила и обессилила державу. Первая мировая война. Да, не рассчитали. Вот, и действительно произошел этот исторический коллапс, историческая трагедия 1917 года. Но, действительно, если бы не было войны, да, представим себе, я думаю, что многие экономические проекты, которые потом стала осуществлять советская власть, далеко не сразу, а только к концу 20-х годов, они уже были бы осуществлены. Вот, поэтому думать, что именно большевики смогли осуществить индустриализацию, а вот царская Россия ничего не делала и сидела на печи и лапти плела, вот, это тоже далеко не верно. Мы знаем, что и сталелитейные заводы начали появляться в конце 18 века, демидовские какие-нибудь, да, то есть, и что Сибирь стала промышленно, экономически осваиваться гораздо раньше начала 20 века, а какая ткацкая промышленность была, и Иваново-Вознесенск, и подмосковные ткацкие заводы, вот, так что давать, что называется, фору большевикам, что только вот большевики знали, как осуществлять индустриализацию, да, возможно, они более жестко вели себя в плане экономического поведения, потому что Маркс учил, что к народу, вообще говоря, надо относиться как к массе. Вот у меня недавно студентка выступала, она произносит слово «масса». Я ей говорю, вы пользуетесь социал-демократическим языком конца XIX века, которым, кстати сказать, пользовался и Хосе Ортега-Гас, это восстание масс. Народ – это не масса. Народ состоит из множества сословий, индивидуальностей. Здесь кузнецы, здесь пекари, здесь ткачи, здесь художники и поэты. Народ состоит из индивидуальностей. И если политик относится к народу как к массе, как к некой массе, у нас серая масса, да, вот то, с чем сочетается в сознании, вот, то это марксист. Как бы он себя ни называл, там, суверенный демократ там, или еще как угодно, это все равно марксист, потому что для него народа не существует, для него существует вот эта вот тупая пластилиновая сила, да, из которой он может делать все что угодно.
И в результате получаются великие стройки первых пятилеток, которые оказались абсолютно нерентабельны, и которые просто... практически пришлось сносить эти многие заводы, которые...
Но ведь действительно какие-то вещи, вот автомобили. 30-е годы развивается автомобильная промышленность в России, да? Первые автомобили, которые собираем, они, во-первых, в несколько раз дороже, чем те, которые покупают на Западе. Во-вторых, они все состоят из западных частей, из западных комплектующих. И как не научились в 30-е годы строить автомобили, так фактически не научились и до сих пор. Заводы, которые у нас существуют, являются дочками европейских автомобильных компаний. Вот. А то, что было в конце советской эпохи, ну, допустим, тот же АвтоВАЗ, да, вот.
Это Фиат полностью куплен, буквально до Витебска.
Да, ну, АвтоВАЗ перевезен на берега. АвтоВАЗ вот. Сумел подняться до уровня конкурентоспособного предприятия, потому что, там, допустим, машины ВАЗа продавались и в Восточной Европе, и даже в какой-нибудь Франции можно иногда встретить какую-нибудь копейку, да, где-нибудь в провинции. Вот. Но это, пожалуй, было одним из немногих исключений. И сколько лет потребовалось до того, чтобы научились делать какие-либо сносные все-таки автомобили?
Ну, что это наша неспособность природная довести что-то до ума и сделать, построить действительно тот же автомобиль. Что это такое? В чем причина-то?
Я не думаю, что это природная неспособность. Ведь, опять-таки, люди, которые до революции наши предки, да, работали в промышленной, в хозяйственной, в строительной сфере, работали очень качественно, очень добротно. Вот. Возьмите те же постройки вокзалов щусевских, да, которые до сих пор стоят и ничего им не угрожает, в отличие от хрущевских пятиэтажек, которые мы вынуждены сейчас сносить там, под предлогом реновации чего угодно, потому что это жилье, которое нельзя было строить на самом деле. Это фанерные, картонные домики, почти фавелы. Вот. А люди до революции строили, работали, делали добротные вещи. Вот. И это не показатель того, что мы ничего не умеем. Мы умеем. У меня до сих пор на даче стоит холодильник ЗИЛ 50-х годов, в котором один раз только поменяли мотор в 80-е годы. И холодильник работает до сих пор. Да? Вот. Дай бог, чтобы там стиналы какие-нибудь так работали. Потому что современная западная техника делается в расчете срока службы на 5 лет. Через 5 лет она у вас обязательно должна сломаться. И не вздумайте чинить стиральную машину или холодильник, вы вылетите в трубу. Она рассчитана на то, что через 5 лет ее надо выбросить и купить новую. На этом рынок современный построен, что вы все время будете покупать бытовую технику, все время будете вкладывать в нее. А значит, заводы, которые ее производят, будут раскручивать маховики. Вот это современный капитализм. Это, в этом плане, я думаю, что вот такая бизнес-этика предыдущих эпох, она была немножко другой. Вот, и человек, который получился, ну, как бы в советской действительности, вот, он тоже был разный в разные эпохи. То есть, если, допустим, сталинская эпоха смогла воспользоваться какой-то инерцией, может быть, каким-то энтузиазмом патриотическим на фоне войны, да, люди вернулись, им уже все было по плечу. Они могли любые стройки, любые задачи выполнять, да, лишь бы снова не было войны. И поэтому вот эта мобилизация, мобилизация народа на трудовые свершения, она была очень высокой. Вот. А потом началась расслабленность, несуны, да, что зачем устраиваться на завод? Ну, чтобы что-то снести себе на дачу, чтобы... Ну, вот,
Страна воров.
Да, поживиться.
Страна воров, да, практически, да. Абсолютно. Я это не читал же.
Несли
я,
все.
Я же не украл, я взял.
Это кругом все народное. Все наше общее. Все, да, все, да, народное. Да. Несли все, кто что мог. Кто на конфетной фабрике работал, конфеты нес. Ну, кто на кирпичной,
да, по кирпичику. Эти бывшие, да, секретари райкомов так легко приватизировали потом уже... С пришествием нового капитализма они так легко перестроились. У них не ёкнуло ничего даже. Никакое совестливое чувство не сказало, что уж нельзя же ж так-то уж забирать все. Вот лежит. Будет наше. Оно же ничейное. Вот я хотел вас спросить об этом же, опять-таки возвращаясь к капиталу. Такое ощущение, что мы из огня да в полымя. Но вот был там этот буржуазный строй. Но хотя бы при буржуазном строе, я говорю, в царское время. Все-таки уважение к частной собственности... к индивидууму, что и послужило потом расцветом, уже даже инерционно, как вы сказали, в советскую эпоху. И образование, и вот эти люди, которые составили славу нашей науки, это же все люди, получившие образование и воспитание, что еще важнее, именно в царскую эпоху, до революции. И что же, как теперь быть? Вот мы разочаровались, сделали эту революцию, как она там... Как, ну, историю нельзя, так сказать, наверное, со слагательным наклонением. Вот, если бы да кабы, это как бы бессмысленный разговор. Все-таки мы попробовали этот марксизм не в качестве риторики, если бы, да бог с ним, с этим марксизмом, риторика. Ну, мало чего человек говорит. Этот марксизм воплотили в жизнь, то есть мы это опытным путем испытали, этот марксизм. И вдруг сейчас 30 лет тут без Маркса, и вдруг опять какие-то странные... пожелание, ну, не то, что вернуться к Марксу, но там коммунизма, оправдание советизма. Что это? Потом, это же разные явления. Советская власть, скажем, и коммунистическая идеология. Как к этому относиться?
Я в последнее время не очень вижу такое вот оправдание Маркса. Я скорее встречаю оправдание Сталина вот в такой реальности повседневности. Да, Сталин, конечно, был по своим словам и текстам марксист. Вот. Он писал теоретические работы даже. Краткий курс истории ВКПБ, где был написан раздел о диалектическом историческом материализме, по всей видимости, Сталином. Ну, не без участия Сталина. Да? Марксизм и вопросы языка знания. То есть он писал работы о марксизме и считался теоретическим марксистом, ученым марксистом. Но, конечно, практика сталинская, она была далека от марксизма. Вот, то есть это скорее такой византийский самодержец, да, который путем жесткой тотальной власти, деспотического государства, Маркс считал, что государство должно упраздниться при коммунизме, его роль должна неуклонно уменьшаться.
А вот, при нем-то она наоборот.
При Сталине она возвысилась до невероятных пределов.
До звериного просто.
До звериного. Уровня. Была ли это диктатура пролетариата, то, что осуществлял Сталин? Какой там пролетариат? Пролетариат выполнял бутафорскую функцию. Какие-нибудь члены Верховного Совета, якобы потомственные рабочие или комбайнерши. Вот. А на самом деле власть осуществлялась сатрапом и его ближайшими приспешниками. Да? Вот. Кремлевскими играми. Да? Так что на практике Сталин не был никаким марксистом. Вот. И даже его заигрывание с церковью показывало, что то, что было выгодно Сталину в тактическом плане, в тактическом ключе, он делал и совершенно не собирался советоваться с Марксом или заглядывать в Ленина, что там Ленин думал про религию или что Маркс говорил про опиум для народа. Вот. Нет, он был таким тактиком, который сильной рукой хотел создать мирового лидера на одной пятой части суши. И вот сегодняшнее наше обращение, наш ресентимент, он больше нас отсылает к Сталину, а не к Марксу. Возьмите того же Проханова, да, который там Харуков поднимает с иконой Сталина. Вот. И тоска по сильной руке, по сильной власти, это тоска по Сталину, а не тоска по Марксу. Никто, по-моему, не говорит о том, что давайте сейчас мы снова будем ставить памятники Марксу и прославлять капитал. Ставят памятники Сталину, а не памятники Марксу. Там Барабарле и еще где-то.
Мало того, вот. Его же никто не читает сейчас. Ну, если специалисты обязаны. На факультете наверняка вы там проходите.
Ну, у нас возник капитал. Сейчас центр современных марксистских исследований, но надо сказать, что это такая внешняя факультету структура, и его возглавляет Александр Владимирович Бузгалин, такой экономист. И здесь надо заметить, что сегодня достаточно много экономистов, современных социологов, философов, называют себя марксистами и стараются работать в марксистской методологии. Ничего здесь странного и страшного нет. Я считаю, что это совершенно нормальная ситуация. Я помню, когда Жак Деррида приезжал в начале 90-х годов в Москву. Да, французский философ. И была его лекция публичная, и он процитировал Маркса. И академик Вячеслав Всеволодович Иванов ему сказал, как вы смеете цитировать Маркса, он столько бед и несчастий принес моей стране. Деррида сказал, я свободный человек, что хочу, то и цитирую. Я думал, что я приехал в свободную страну, и я могу цитировать здесь то, что считаю нужным. Вот. Поэтому ученый может работать в той парадигме, в какой он считает нужным. И я бы сказал даже так, что Марксова парадигма вот в экономике, в социальном анализе, она может работать, она может учитываться. Потому что вот прав Александр Владимирович Бузгалин, который говорит, что в какой формации мы сегодня живем? Капиталистической, первобытной, феодальной, трудно сказать. Например, вот наша позвоночная демократия, когда по звонку начальник позвонил, сказал, так, сделайте это, да, типичный феодализм. Или там выделение каких-нибудь грантов, кредитов, там, траншей, да, 200 миллионов выделили. Почему этому, а почему не тому? Да потому что так захотели. Вот такова воля была, выделить вот этому, а не выделить... То есть, типичный феодализм. Феодал и вассал его, сатрапы, да? То есть, какой там капитализм? Вот, когда задействован вот этот вот ресурс управленческой такой воли, произвола, я бы даже сказал, это никакой не капитализм. И вот анализировать, где мы находимся сегодня, как выстраиваются экономические отношения, как функционирует капитал, марксизм, может быть, даже помогает. То есть, в своей частной сфере... Марксовая методология анализа, допустим, экономического анализа, работает. И на Западе предприниматели, бизнесмены читают «Капитал» Маркса и учатся на этой книге, как им вести свой бизнес.
Ну, просто это политэкономия.
Да. Это политэкономия, да. Но когда политэкономию превращают в религию, допустим, или в мысль о том, как надо в духовной сфере какие-то вещи создавать, то создается идеология. А идеология – это сфера превращенных форм. Это сфера ложного. Когда нам говорят, давайте создадим государственную идеологию. Вот не может быть истинной идеологии. Идеология всегда прагматична, конъюнктурна и всегда фальшива. Любая. Любая идеология фальшива. Если религия становится идеологией, православие становится идеологией. Это фальсификация православия. Это его опрощение, упрощение и изъятие из него самого главного, что в нем есть, изъятие Христа, вот, который не был идеологом ни разу, что называется. Поэтому вот в этой ситуации марксизм, да, если марксизм находится там, где ему положено находиться, в сфере политико-экономического анализа, в сфере там, циркуляции капитала, как создаются, и то это середина XIX века. Уже с того времени очень многие вещи изменились. Они изменились уже в начале XX века. Еще Булгаков Сергей Николаевич, когда он был марксистом капитализма и земледелия, он пишет, что многие позиции Марксова анализа неприменимы уже к той социальной ситуации, которую мы имеем в начале XX века.
А вот именно сейчас, XX век, понятно, а сейчас уже 21-й. Mm-hmm. И уже даже практически мы с вами первую четверть прожили этого 21 века, можно уже о чем-то говорить, обобщать. Я недавно, ну, в связи с этой волной розового такого, розовых настроений, левых настроений, и ностальгии, и о справедливом обществе, жажда справедливости, это вообще в русском характере, я прочел манифест Коммунистической партии. Это маленький текст, но там просто все, там действительно манифест, и мне кажется, все остальное это комментарий, то, что писал потом Маркс и там все марксисты, это комментарий к этому небольшому тексту, на самом деле. И что меня поразило? Меня поразило, что он абсолютно современен. И в какой части? Практически там описывается вот эта вся критика капитализма, она так, как Маркс ее излагал, она, в общем-то, мне кажется, справедлива. А вот там то, что он предлагал в качестве какого-то очень смутные намеки будущего, это практически идеология глобализма современного. То есть и общность жен, и воспитание детей исключительно, изымание семьи, то есть ювенальная юстиция, грубо говоря. Вот все, что мы, чем сейчас мы здесь на радио боремся, вообще православные люди, вот все оно там изложено. Практически Маркс это, ну, провозвестник вот этого.
Ну, пионером социального утопизма. Это был не Маркс, а был Платон. По сути, и об общности жен, и об изъятии детей, писал Платон в своем государстве. Поэтому вот какие-то элементы такого коммунистического тоталитаризма, вот они восходят еще в глубину античного полиса, античного утопизма.
И пятый век до нашей эры.
Пятый век до нашей эры. Прав был Карл Поппер, наверное, когда написал о чарах Платона. Маркс, кстати сказать, был историком философии. Он защитил диссертацию о различии взглядов Демокрита и Эпикура. Это классическая такая вот достаточно добротная историко-философская работа, вот, с которой он вышел из университета. Да, напоминает нам, что некоторые наши люди из списка Forbes сегодня тоже дипломы на философском факультете защищали. Вот, и что знание культуры и идеологии, оно иногда не мешает прагматизму и занятиям в какой-то...
Для того, чтобы заниматься бизнесом, нужно иметь очень хорошую мозг. Нужно уметь считать хотя бы те деньги, которые зарабатывать, и умение высчитывать так, чтобы получить максимальную прибыль. Это безусловно. Я хотел, завершая сегодня нашу беседу, хотел бы под конец все-таки расспросить вас, как вы видите дальнейшее, куда нам двигаться, что мы должны были бы противопоставить и вот этой возрождающейся заново левой идеи такого марксового типа, этому утопизму марксистскому. Что мы, с одной стороны, могли бы, поняв уроки 20 века, а с другой стороны, увидев и тот обрыв чудовищный, к которому мы идем с этим глобализмом, мы туда же идем, на самом деле, куда и весь мир, к этим безжалостным, совершенно бесчеловечным формам отношений между людьми. И на что опираться? Какие ориентиры?
Ну, прежде всего, мы должны доходчиво ясно объяснять людям, что действительно нельзя сочетать любовь к своей родине, любовь к своей нации, любовь к своей вере, к своей религии с марксизмом, который, в принципе, интернационален, да, несет в себе идею интернационала. И не как всеобщего братства, потому что всеобщее братство – это очень хорошо. Я русский, ты француз, он немец, мы дружим, мы знаем культуру своих стран, мы знаем, что он католик, а он протестант. И мне интересно, как у них там вот в их церкви. Вот. Но это не значит, что я должен отказаться от себя, отказаться от своей идентичности, как сейчас принято говорить, да, и стать всечеловеком, общечеловеком. А Ленин четко говорил, что у рабочих нету своей национальности.
Да, нет отечества.
Нету отечества. И, кстати сказать, сегодняшними наследниками ленинизма являются прежде всего наши либералы. Никакие не левые, да, а самые, что ни на есть, правые, если так можно сказать, которые говорят, да нет, ну мы же позор на там, плане истории всего человечества. Вот давайте будем любить Украину, давайте будем любить незалежную, да, лизать ей пятки или еще что-то, вот, потому что нам стыдно, как говорит Ахиджакова, да мне стыдно, что я русская. Мы сделали все, все зло, которое в мире произошло, наверное, произошло от нас. Да?
Откуда? Что это за выверт такой в мозгах?
Ну, когда про Боинг она вот высказывалась.
Нет, я... Да. Почему
вот это?
Этот
ленинский, ленинский тезис о том, что у пролетариев нету своего отечества, и что они презирают свою нацию, сегодня работает ни у каких не левых, сегодня он работает у наших либералов. Это они сегодня ленинисты, это они сегодня марксисты, это они пытаются навязать нам сугубый экономический детерминизм. Вот, ничего хорошего в вашей стране, которая сидит на трубе и ничего не производит, вот ничего хорошего быть не может, потому что Америка, ой, как много производит, там вообще такая мощная экономическая держава, которая весь мир задушила своим долларом, она на самом деле тоже ничего не производит, она производит финансовые институты, которые навязывают миру свою спекулятивную, скажем так, волю. Вот. И вот эта современная либеральная критика, она занимает то место, которое, по сути, в 17-м году и перед 17-м годом занимал марксизм. Поэтому что сегодня нам остается? Нам сегодня остается понять, что мы – это мы, что мы не можем свою историю мыслить по каким-то заимствованным лекалам марксистским, постмодернистским, глобалистским, либеральным, что мы сегодня являемся хозяевами своей страны, своего будущего, и что мы должны учитывать все, в том числе и социальную критику марксизма, то, что он говорит о социальном неравенстве, социальной справедливости, это важно, мы должны к этому прислушиваться, но мы понимаем, христиане, что рая на земле не будет, что не будет здесь никогда молочных рек и кисельных берегов, где нам без денег сразу все принесут, вот как в одном анекдоте про одессита, да, который закапывает деньги, а другой приходит, говорит, Мойша, слушай, а говорят, скоро будет коммунизм, и денег не будет. Он говорит, да, у всех не будет, а у меня будут. Да, вот, да, так что вот не будет такого, что все будет прекрасно, все замечательно, и жизнь на земле превратится в рай. Вот, но мы должны стремиться к тому, чтобы, вот, может быть, в теории малых дел какие-то вещи, которые мы можем сделать для того, чтобы улучшить наше существование, сделать его более разумным и человеческим, на протяжении нашей истории, нашего поколения совершать, извлекать те уроки столетия революции, это повод порассуждать о том, что не нужны нам революции, что революция никогда не ведет к социальному прогрессу, процветанию, а ведет только к социальной розни и социальным взрывам.
Спасибо большое, Алексей Павлович. Как хорошо вы резюмировали сегодняшнюю нашу беседу. Я думаю, что нашим слушателям многое, очень многое стало понятнее и яснее. Я думаю, что мы даже обязаны еще раз встретиться, потому что много вещей, которые требуют тоже какого-то ответа христианского, философствующего человека. Я думаю, что вы еще будете у нас на радио.
Обязательно.
И мы поговорим с вами о ключевых проблемах со времен нашей жизни. Спасибо большое. Спасибо. Алексей Павлович Козырев, заместитель декана философского факультета МГУ, сегодня был в студии радио «Радонеж». Спасибо большое, Алексей Павлович.
До новых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Возрастная категория без ограничений.